«Вот что меня поражает в этом городе», — заговорил магистрат спокойно, как человек, констатирующий факт. «Так это, что здесь проститутки дают уроки кройки и шитья набожным церковным дамам. Пираты консультируются у кораблестроителей насчет мореходных качеств корабля. Христиане гуляют по воскресеньям с евреями. Индейцы играют в кости с разведчиками прерий. Но стоит серебряной монетке провалиться в щель между двумя товарищами по одной профессии, как тут же начинается кровавая война».
Он отложил бумаги в сторону и скривился.
«Тебя от этого не тошнит, Мэтью?»
«Простите, сэр». Мэтью поднял глаза от пера. Вопрос оказался для него неожиданным.
«Не тошнит, я спросил», — повторил Пауэрс. «Иначе говоря, с души не воротит от этой мелочности дел и мелкого юридического крючкотворства».
«Ну...» — Мэтью понятия не имел, что на это ответить. «Наверное, нет».
«Так ты еще молодая рыбка», — отмахнулся Пауэрс. «А не такой старый и закостенелый краб, как я. Но будешь, если останешься достаточно долго в этой профессии».
«Я надеюсь не только остаться в профессии, но и в ней продвинуться».
«Это как? Переписывая протоколы час за часом? Раскладывая мои бумаги? Записывая письма под мою диктовку? Чтобы когда-нибудь самому стать магистратом? Но никуда не деться от факта, что придется окончить школу права в Англии. А ты знаешь какие-то расходы?»
«Да, сэр. Я откладываю деньги и...»
«Это годами откладывать придется», —
перебил магистрат, не сводя с Мэтью пристального взгляда.
«И все равно будут нужны связи. Обычно это связи социальные, семья или церковь. Айзек с тобой об этом говорил?»
Он говорил, что мне нужно дальнейшее образование по практическим вопросам, и что... «Ну да, конечно, что в какой-то момент мне нужно будет официально окончить университет».
«Я не сомневаюсь, что из тебя получится отличный студент и превосходный магистрат, если ты пойдешь этой дорогой. Но когда ты планируешь подавать в университет?»
То, что произошло с Мэтью, можно было назвать прозрением. Он вдруг понял, как просыпается от дурмана спящий на звук тревожного набата. Что с самой смерти Айзека Вудварда проходящие дни, недели и месяцы стали сливаться в некий свертывающийся поток самого времени. И этот поток, поначалу казавшийся медленным и почти обманчиво ленивым, быстро опустошал важный период его Мэтью жизни. Не без резкого приступа горечи, острого, как нож в живот, он понял также, что одержимость мыслью привести Эбена Осли на скамью подсудимых заставила его забыть о собственном будущем. Он сидел неподвижно, поднеся к бумаге перо, глядел на собственный четкий почерк, и вдруг негромкий стук маятниковых часов в углу показался ему оглушительным. И Пауэрс тоже молчал. Он смотрел на Мэтью, видел мелькнувшее отчаяние, даже испуг, на миг отразившийся на лице молодого человека и тут же сменившийся ложным спокойствием. Наконец Пауэрс сложил руки, и ему хватило достоинства отвести глаза.
«Очевидно, — сказал он, — Айзек, посылая тебя ко мне, рассчитывал, что ты задержишься ненадолго. Максимум на год. Быть может, он рассчитывал, что твое жалование будет побольше. Он, наверное, хотел, чтобы ты уехал в Англию и поступил в университет. И это все еще возможно, Мэтью. Все еще возможно. Но должен тебе сказать, Мэтью, что обстановка в тех университетах неблагоприятна для человека незнатного. А если еще учесть, что ты родился здесь и был воспитан в приюте... Я не уверен, что твое заявление не положит 10 раз под сукно, даже с моим рекомендательным письмом о твоем характере и способностях».
Он нахмурился.
«Даже с рекомендательными письмами от каждого магистрата колонии. Слишком много блестящих семейств с деньгами, которые хотят видеть своих сыновей адвокатами. Не магистратами для Америки, пойми, а адвокатами для Англии. Частная практика приносит во много раз больше общественного служения».
Мэтью обрел голос. «Что мне тогда делать?» Пауэрс не ответил, но явно глубоко погрузился в размышления. Глаза его смотрели перед собой, не видя. Ум что-то вертел, рассматривая под разными углами. Мэтью ждал, чувствуя острое желание отпроситься, пойти домой и последние оставшиеся карманные деньги потратить на несколько кружек эля старого адмирала. Но какой смысл в таком пьяном бегстве от действительности?
«Ты все же мог бы поехать в Англию», — сказал, наконец, магистрат. «Заплатить капитану немного денег и отработать остальной проезд. Я мог бы тебе в этом помочь. Ты мог бы найти работу в адвокатской конторе в Лондоне, и через некоторое время кто-нибудь с большим политическим весом, чем у меня, мог бы предложить тебе свое покровительство, чтобы тебя приняли в университет за выдающиеся успехи».